Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 121-я встреча. Мы с вами в книге «Исход», и мы с вами в 17 главе. Мы говорили о 7 испытаниях, о 7 опытах, которые проходят израильтяне на пути от Красного моря до горы Синай, той самой горы, на которой Бог откроет свой закон, даст свои заповеди. Мы говорили также о том, что вот эти же события, эти же испытания происходят на пути каждого христианина. Мы говорили о первых испытаниях, это и пустыня безводная, причем сразу после водного изобилия Египта. Это и мера, это горькая вода, горечь. Мы говорили также о Елиме, это испытание со знаком плюс, это опыт со знаком плюс, когда Бог дает израильтянам возможность отдохнуть, восстановить силы для того, чтобы идти дальше. Мы говорили с вами о том, как Бог заботится о своих людях, заботится о своем народе. Мы говорили в прошлый раз с вами о манне. Мы говорили также о перепелах. И вот 17 глава. И тут начинается новый мотив, который, между прочим, потом будет звучать на протяжении всей Библии. Кстати говоря, я очень советую слушать эти передачи подряд, если вы присоединяетесь к нам уже в середине где-то нашего изложения или нашего общения, то переслушайте предыдущие программы. Это позволит вам вычленить, услышать повторяющиеся, продолжающиеся, развивающиеся мотивы. Итак, исход, 17 глава, начиная с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». В пустыне Син вода все-таки хоть как-то была, но тут движение продолжается, и совсем плохо, совсем жажда. Второй стих, мы уже видели этот мотив, «и укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» Вот этот посыл, эта идея «дайте нам воды пить» – это идея, которая звучит и в современном мире тоже. Люди говорят «дайте нам пить». И вот когда мы начинаем требовать этого от других людей, получается, что мы требуем невозможного. «Дайте нам пить». Люди не могут выполнить эту просьбу. У людей нет воды, кроме той воды, которую дает сам Бог. И вот буквально в следующих стихах появляется мысль, которая потом будет снова и снова звучать. Третий стих. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажды у нас и детей наших, и стада наши?» Вот опять-таки эта мысль уже была. «Зачем ты вывел из Египта? Мы хотим обратно» и прочее. И вот тут Моисей уже стал реально уставать. Понимаете, духовное лидерство – это непростое дело. Иногда кажется, что люди, которые стоят у руля в церкви, это такие успешные, продвинутые служители, все у них круто, все у них классно. Знаете, если это настоящие служители, то сталкиваться они будут с самым разным, с разными реакциями, разными поступками со стороны других людей. И вот Моисей понял, что дальше он просто не может. И 4 стих, Моисей, нравится мне это слово, возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». То есть жизнь Моисея уже в опасности. Народ все требует, а он не может дать то, что требуют люди. И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я встану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Этот мотив скалы, скалы сокрушенной, скалы, из которой потом будет идти вода. Этот мотив звучит в Священном Писании неоднократно. Величайшая скала, величайший камень, который отвергли строители, это Сын Божий, наш Спаситель, Иисус Христос. Он же, говорит всякий жаждущий, приди ко мне и пей. Он дает эту воду. О воде, о жажде он будет говорить, между прочим, в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Пока мы до этого еще не дошли, но почитаем со временем обязательно. А вы можете почитать уже сейчас, не дожидаясь, когда мы дойдем до этих текстов. Но кто-то скажет: да при чем тут Иисус? Ведь израильтяне того времени не знали об Иисусе. Они не могли сделать вот такого применения, таким образом соотнести прочитанные стихи с их жизнью, но потому что у них было по-другому. А вот смотрите. Первое послание Коринфянам, 10 глава, начиная с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Мы уже говорили об этом прохождении через море. Мы говорили об этом крещении в Моисея, то есть они идентифицировались с Моисеем. Они даже не своей верой прошли, а верой Моисея. Дальше третий стих. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Христос. Апостол Павел буквально в одном стихе, в 4 стихе, отвечает на вопрос о том, что это такое. Этот камень оказывается прообразом. Прообразом грядущего Иисуса Христа. По камню надо ударить. Камень этот сокрушен. Так же, как и Иисус был сокрушен. Иисус представляется нам как краеугольный камень, который стоит в основании церкви. Да, Иисус – это камень, но все великолепие Иисуса, все величие Иисуса само по себе не способно изменить ни одного человека. Объясню, что я имею в виду. Если Иисус просто отстранен от нас, а мы отстранены от Него, тогда он может быть великим сколько угодно. Нам это никак не помогает. Если мы понимаем, что Иисус Бог, но не делаем шага навстречу, то он все равно оказывается далеко от нас, и нам опять это не помогает. Кто-то скажет сегодня: «Мне очень нравится учение Иисуса Христа. Мне очень нравятся его проповеди. Я слушаю Нагорную проповедь и просто вот преображаюсь». Знаете, само по себе его учение, сами по себе его проповеди тоже не способны искупить душу. Они способны только немного смягчить человека. Искупление не через проповедь Иисуса Христа, а через его жертву. Я объясню, чтобы было понятно. Если человек говорит: «Я слушаю проповеди, мне они так нравятся, я становлюсь лучше». Друзья, это не христианство. Смысл не в том, чтобы слушать проповеди. Хотя это важно как инструмент. Смысл в том, чтобы довериться ему и принять, что он пожертвовал собою ради вас лично. Да, проповеди, конечно, важны, проповеди, конечно, необходимы, но это примерно так же, как необходим молоток для того, чтобы прибить гвоздь, для того, чтобы соединить детали, ну, например, стола или стула. Молоток нужен, но не молотком соединяются эти детали, а гвоздем. Проповедь Иисуса Христа – важнейший инструмент. Но благодаря самому камню человек не мог остаться в живых. Он оставался в живых благодаря тому, что вкушал воду, вкушал влагу, которая исходила от этого камня. Не его жизнь нас спасает, а его смерть. Его жизнь – это пример, конечно, это важный пример, он учил каждого из нас, но вот спасает он нас именно своей смертью. Кстати говоря, в книге «Чисел» израильтяне тоже снова начнут жаловаться по поводу отсутствия воды, и Моисей совершит поступок, за который его до сих пор укоряют. Мы дойдем еще до книги «Чисел», но скажу, за что укоряют Моисея. Ему ставят вину, что он ударил жезлом о камень дважды, а надо было только один раз. Я не соглашусь с этим. Я думаю, что не в этом проблема, которая написана в книге «Чисел». Обратите, пожалуйста, внимание, что камень этот сокрушен. По этому камню ударили, и тогда потекла вода. И вот это на самом деле здесь главное, потому что сокрушен Иисус, распят Иисус. И вот своим распятием Он открывает путь для нашего покаяния. Он сокрушенный дает нам возможность восстановиться. В книге «Чисел», 20 глава, 8 стих, Бог обращается к Моисею и говорит: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». Христос дает воду, дает Святого Духа, благодаря которому мы можем жить, благодаря которому смерть не имеет над нами власти. Иисус принял смерть для того, чтобы дать нам жизнь. Он умер для того, чтобы спасти нас. Он благословил нас всеми духовными благословениями в небесах. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам. А вы лично, вот вы вкусили эту живительную влагу от скалы? Опять-таки, друзья, я подчеркну, что мы спасаемся не этой скалой. Мы спасаемся даже не самой влагой, хотя все это, конечно, очень и очень важно. Мы спасаемся благодаря тому, что веруем. И дальше Бог совершает свое дело в нашей жизни. Недостаточно сказать: «Мне нравится Иисус Христос». Мало ли кому Он нравится. Вопрос стоит иначе. Принимаем ли мы то, что Иисус сделал ради нас? Принимаем ли мы вот эту воду? Продолжаем читать 17 главу книги «Исход», начиная с 8 стиха. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“». Давайте начнем с того, кто такие амаликитяне. Амалик и сами амаликитяне – это потомки Исава. Мы начинали говорить о детях Исава, когда читали книгу «Бытие». Так вот, один род его детей ведет как раз к Амалику и амаликитянам. В Священном Писании амаликитяне – это плоть. И следующее испытание, с которым сталкивается каждый уверовавший христианин – это испытание плотью. Что делать по этому поводу? Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Мы умерли для греха». И это действительно так. Но при этом плоть не умерла для нас. К сожалению, плоть продолжает действовать, и зачастую весьма сурово. Как же быть с этими испытаниями? Прежде всего, готовиться. Обратите, пожалуйста, внимание, что это первая война, которая описывается в истории Израиля. Израильтяне еще не умели бороться. Они не умели сражаться. И как же ведется эта война? 10 стих. «Сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца, и низложил Иисус Амалика и народ его острием меча».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Это необычная война, это необычная борьба. Давайте вспомним, что в это время народ израильский еще не успел научиться воевать. Вот египтяне воевали, а израильтяне в рабстве были. Да, некоторые из них уже чему-то научились, но это меньшинство. Большинство израильтян пока еще очень обособлены от современной жизни. Они не готовы к тем испытаниям, которые Бог дает им здесь и сейчас. Так вот, самое интересное, что Бог это знает. Почему вся эта ситуация с руками, которые подняты, и тогда Израиль одерживает победу, или опущены, тогда Израиль проигрывает? Потому что Бог хочет показать, что эта битва ведется не в долине. Эта битва ведется в духе, в молитве. Ведется она на горе. Вот на той самой горе, на которой находится Моисей и его друзья, его помощники. Да, солдаты борются в долине, но успех этой битвы предопределяется именно на горе. Мы уже сказали о том, что Амалек, амаликитяне – это образ плоти. У каждого из нас есть такая битва. Битву эту нам нужно вести, причем вести внимательно. Вести упорно, вести, понимая, что только Божьей силой мы можем эту битву выиграть. Но и здесь есть удивительная вещь. Моисей поднимает руки, и Израиль выигрывает. Эта битва ведется в молитве. И рядом с Моисеем оказываются люди, которые его в этой молитве поддерживают. Вот оно, друзья, главное. По поводу этой войны между плотью и духом хотел бы сказать 3 вещи. Во-первых, эта война обязательно будет. Она неизбежна. Мы от нее никуда не уйдем. Плоть всегда в нас присутствует. Такой внутренний Амалек есть в каждом из нас. И победа в этой войне, ровно так же, как и в битве, которая описана здесь, одерживается не на поле боя, а в молитвенном уединении с Богом. Во-вторых, и это кому-то может показаться необычным, эта битва, эта война необходима. Что я имею в виду? Очень просто. Эта битва, эта война помогает нам меняться. Она помогает нам преображаться. Знаете что? Если бы церковь попала в небеса, была взята на небо, без преображения. Если бы мы принесли туда, на небо, себя, таких, какие мы есть сейчас, какие мы есть здесь, то в небесах было бы такое же безобразие, которое мы зачастую видим в церкви на земле. Понимаете, в чем проблема? Мы ходим по разным церквям, ну, не все, конечно, но есть люди, которые это делают, и я встречал таких людей, я думаю, вы тоже. И мы ищем идеальную церковь. Но в каждую новую церковь мы привносим то безобразие, которое уже есть в нас. Представьте себе, что было бы то же самое, только на вселенском уровне, во вселенском масштабе. Люди неизмененные, непреображенные, пришли в Божие Царство. Уверяю вас, там были бы ровно те же тараканы, которых мы видим на земле. Так вот, битва плоти и духа нужна, потому что через эту битву Бог преобразовывает нас. Он меняет нас. Битва плоти и духа – это не что-то такое, от чего надо отгородиться. Это не что-то такое, что можно не замечать. Нет, друзья мои, битва плоти и духа – это важнейшая часть нашей христианской жизни. И третье наблюдение по поводу этой битвы заключается в том, что победа всегда принадлежит Божьему Духу. Победа всегда принадлежит Богу. И опять, в какой-то момент это может быть не очевидно, в какой-то момент мы начинаем разочаровываться, думаем, ну как же так? Я ожидал одного, происходит другое. Ну, как апостолы, примерно сразу после распятия Иисуса Христа. Они были в шоке от происходившего. Это происходившее не соответствовало их ожиданиям. Но апостолы в этом не уникальны. Мы такие же. И все-таки победа за духом, а не за плотью. Итак, битва плоти и духа неизбежна. Она будет происходить на уровне поколений, будущих поколений. Битва между плотью и духом нужна, потому что Бог через эту битву очищает нас, меняет нас. И в этой битве уже известен, уже определен Богом победитель. Так что если мы с Богом, то мы всегда, просто по умолчанию, на стороне победителя. И вот мы с вами подходим к 18 главе, непростой, друзья мои, главе, главе, которую часто, как мне кажется, неправильно истолковывают. Вы слушайте и думайте, согласитесь, не согласитесь, пишите нам, обязательно сообщайте об этом. Я слышал неоднократно проповеди, в которых говорилось о том, что вот есть такой христианский принцип, это принцип делегирования полномочий. И именно этот принцип озвучивается в 18 главе. И вот основа того, что происходит дальше. Приходит тесть Моисея, причем он приходит вместе с женой Моисея и с его сыновьями, между прочим, и наводит порядок. Вот давайте также наведем порядок в нашей жизни и сегодня, говорят нам. Даже прежде, чем читать главу, хочу сделать несколько замечаний. Первое заключается в том, что и эту главу, как и все остальные фрагменты Священного Писания, нужно рассматривать в контексте. А в контексте получается, что до сих пор Моисей уповал на Божье откровение. А теперь вдруг решил уповать на человеческий совет. Причем в таком важнейшем деле, как производство суда. То есть сам Моисей здесь меняется. Во-вторых, вам не кажутся подозрительными отношения, которые есть между Моисеем, его женой, которой, кстати, мы уже не видели с конца 4 главы. Помните этот сложный момент, непонятный многим момент в конце 4 главы? Все, после этого она исчезает. Как будто она вместе с детьми Моисея ушла, вернулась в свой дом. Я думаю, что так оно и было, она вернулась в свой отчий дом. Но жена Моисея при этом пропустила самое главное. Она не видела, как Израиль выходил из Египта. Она слышала об этом, но не видела конкретику. 18 глава с 1 стиха. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. Взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов его, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другого имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». Итак, семейная встреча. Собирается Моисей вместе с женой Сипфорой. Кстати, имя ее значит «птица» или даже «птичка». Такая маленькая, беззаботная, беспечная. И Иофор, священник другого бога, который при этом расположен к Моисею, поэтому и дает Моисею совет, который ему, Иофору, кажется правильным. Но помните, мы с вами говорили в 17 главе о плоти и духе. Вот совет Иофора будет по плоти. Почему? Об этом мы узнаем в следующей главе. Друзья, в этом мире есть немало людей, которые готовы нам что-то советовать. Так вот, две эти темы ни в коем случае нельзя разделять. И искушение плотью, и борьба с плотью. И мудрость в понимании, за кем идти, а за кем не стоит. Все это указывает на одно и то же. Бог выводит нас из греха, Бог выводит нас из нашего старого, прежнего состояния. Но на этом пути нас ожидают серьезные испытания. И, наконец, все эти испытания преодолимы. Бог так показывает. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.